Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Ардуханян. Евгения Волгина, к сожалению, опять немножко приболела. С ней все в порядке, ничего серьезного. Надеюсь, что она вскоре выйдет и порадует всех нас своими замечательными передачами. Сегодня мы с вами говорим про Америку. Будем говорить, обсуждать. Как всегда в стиле нашей программы, мы не будем с вами следовать общему тренду, общему мейнстриму, как и у нас, так и за рубежом. Я постарался подобрать для вас, как и всегда, сегодня определенные новости, которые, с моей точки зрения, имеют очень большое значение не только для Соединенных Штатов, не только для характера российско-американских отношений, или, по крайней мере, то, что от них осталось, благодаря нашим заокеанским так называемым партнерам. Вот. Ну и, конечно же, это влияет на судьбы всего мира, на то, как развивается международный процесс повсеместно. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваши вопросы, комментарии, критику. СМС-портал 925-888-8948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК-бот». С YouTube-канала меня удалили. Я не соответствую высоким стандартам этой сети. Вот, и я, если честно, так сказать, совершенно не огорчаюсь, а даже в какой-то степени считаю это, ну, наверное, какое-то признание моей журналистской работы. Здравствуйте, Рафаэлюшка, боже мой, спасибо, 2036, уже прислали сообщение, спасибо и вам, я тоже очень соскучился, целую неделю мы с вами не виделись, не встречались, по крайней мере, на волнах радиостанции «Говорит Москва». С каким удовольствием я бы сейчас вам, вот, уважаемая аудитория, рассказал бы очень интересные какие-то вещи о той стране, которую я думаю, что я знаю, в которой я достаточно долго прожил и проработал. И я это, может быть, немножко компенсирую сегодня вечером, потому что сегодня обязательно присоединяйтесь к нашей передаче «Америка Лайт». Мы будем с вами говорить о том американце, который очень-очень любил нашу страну, Советский Союз, Россию. Человек, который воспел в своих песнях «Байкал-Амурскую магистраль». Как вы уже понимаете, это передача по заявкам вас, по вашим заявкам. Вот. Мы будем с вами говорить сегодня вечером о Дине Риде, замечательном американском певце. Сейчас вот в эти дни исполняется годовщина с его очень трагической смерти в Германской Демократической Республике. Так, на тот момент поговорим о Дине Риде, конечно же, послушаем замечательную музыку, которую исполняет этот замечательный, замечательный певец и гражданин. Вот это очень, так сказать, интересно. Так что это вечером, а сегодня мы с вами приходим, нам приходится с вами говорить о не очень приятных вещах. Но я хочу сказать, что, конечно же, ну, не перестает меня удивлять так называемый американский политический бомонд, потому что то, что устроили сейчас в Конгрессе США, соответственно, конгрессмены США, ну, это уже, конечно, знаете, требует, что называется, кисти мастера. Наверное, здесь уже и художник Рафаэль мог бы написать, потому что это надо видеть, это не только слышать надо, мы это уже слышали, но это надо видеть. То, что сейчас происходит в Америке, то, что сейчас происходит, а что происходит? Значит, вчера начались вечером слушания по поводу событий 6 января 2021 года. Мы все с вами прекрасно знаем, тогда достаточно бурный, но мирный протест американцев, которые прекрасно понимали, что их обманули, что у них украли выборы, что у них украли президента вместо энергичного нашего Джона, так сказать, Дональда нашего Трампа, нам подсунули непонятно кого, как мы уже сейчас понимаем, совершенно немощного, неспособного что-либо предпринять человека. Американцы это прекрасно понимали, вышли на мирный протест, пришли к зданию Капитолия, которое, я хочу напомнить, является общественным местом, и туда вход разрешен, я сам там был, вы приходите, показываете удостоверение, проходите, никто вас там, если вы не крушите, не ломитесь там и прочего-прочего, так сказать, никто вас вообще, по идее, даже и тронуть не может. Но, тем не менее, то, что там произошло, я уже не говорю о том, что была убита Эшли Бабет, настоящая патриотка, ветеран в американской армии. Так вот, сейчас находится слушание. Против кого? Против тех же самых людей, которые вышли с этим протестом. Я не хочу идеализировать всю, как говорится, вот ту толпу, которая была, но тем не менее, сейчас вот уже по протяжении этого времени продолжается преследование этих людей. Но я, конечно же, сейчас вам не буду об этом говорить, вы это знаете. Когда я пытался вчера посмотреть эту живую трансляцию, я вдруг убедился и был поражен тем, что абсолютно все федеральные каналы, абсолютно все, кроме Fox News, которая давала, абсолютно все в старой такой абсолютно кондовой традиции наших партийных съездов, когда вы имеете там три программы, одна учебная, там четыре программы, одна учебная, вы пытаетесь переключать телевизор, ничего не получается. Это идет одна и та же, как говорится, передача. Одно такое большое лебединое озеро. И вы не сможете, вы только на кабельных каналах можете посмотреть другую. 8, я попробовал, посчитал, 8 или 9 каналов. Это ABC, NBC, CNBC, я уж не говорю CNN. Все впрямую транслировали этот бред, который несла Нэнси Пелоси и ее сподвижники по поводу американцев, которые вышли тогда на эти протесты. Это абсолютно беспрецедентная, так сказать, вещь. Но это Оруэлл, это уже все что угодно. Это Замятин, это, я не знаю, там, говорите как угодно. Я сколько раз уже употребляю вот этот термин, но этого невозможно было. Но это не Америка, это не представить себе было это сложно. Сейчас просто, так сказать, под одну гребенку огромная страна, которая является мощнейшей экономической державой, военной державой. Сейчас эта страна форматируется в какого-то, я не знаю, так сказать, безнравственного урода. Причем это делается и визуально, и по сути, по существу. Ричардс Мидл Скул сейчас из Мичигана приходит, это весть пришла. Я еще раз говорю, что я вас снабжаю все-таки эксклюзивной информацией. Значит, это в Мичигане. Есть такой городок Фрейзер. Это вышло в Чикаго, там я ссылаюсь на местную прессу. Я не знаю, еще, конечно, это не дошло. Значит, так называемые представители департамента образования приказали учителям в этой школе, может быть, есть другие, не информировать родителей по поводу намерения их школьников, там, детей изменить свой пол. И они уже, так сказать, значит, пока не раскрывая тайны, они называют там мальчика, который хочет стать девочкой, они не уведомляют детей, не уведомляют родителей, и они уже ее там в своих документах называют ее уже по женскому имени. Не уведомляя родителей. Как будто это, так сказать, их это не касается. Ну, вот так вот это, наверное. Вот это, как говорится, что внутри, вот что происходит сейчас. Я не говорю о том, что уже, возвращаясь обратно, к этим слушаниям, я уже не говорю о том, что сейчас это повсеместное, тотальное преследование людей, которые хотя бы какое-то отношение имели к этим событиям. Они арестовываются, они допрашиваются, есть уже случаи самоубийства, есть преследование. Это действительно уже, ну, просто беспрецедентно. Недалеко от дома судьи Кавалана, который выступал против абортов, арестовали такого субъекта Николас Джон Раск, калифорниец. Ничего особенного, просто готовил убийство этого судьи за то, что он не так себя ведет в отношении, вот, так сказать, абортов. Он вот такой вот нехороший судья, он запрещает аборты. А аборты — это же, ну, просто святое право, как они считают. Причем на любой стадии, в любой форме, так сказать, это, так сказать, можно и 9-месячного даже. Убить ребенка, а ты выступаешь против, ну тогда естественно. Причем, когда это говорится, что защитите судей, что говорит Нэнси Пелоси? Да ничего страшного. Что говорит Шумер? Да ничего страшного, вы что, это же, ну что, мирный протест ходит просто. А вы считаете, что это влияет? Да как это может? Это же не влияет ни на кого, это же все нормально. Ну мало ли что там кричат, ну господи, круглые сутки. Да ничего страшного. Это Америка, это вот такая вот у нас это Америка. Вот, значит, да, судья должен быть, я не знаю, из чего, из железобетона должен быть сделан, может быть. Так что... Вот так вот сейчас это все происходит, и, так сказать, страшное, абсолютно, совершенно непонятное для меня, да, если честно, событие. Я не знаю, к чему это все приведет, и я надеюсь, не надо обсуждать, потому что, ну, конечно, серьезные обозреватели, они совершенно четко и конкретно говорят, почему происходит это, помимо всего прочего, помимо того, что это просто маразм, это просто, ну, чисто человечески, это по-другому называть нельзя. Потому что, ну как можно, президент Джо Байден приходит на, так сказать, юмористическое ток-шоу, да, Килмера, и, так сказать, шутит и говорит, что все хорошо, у нас жизнь стала гораздо лучше, вы ничего не понимаете, экономика на самом деле очень хороша. Пока этого не видно, но, говорит, сейчас все будет нормально. Ну, инфляция, конечно, это проклятие, но вы же знаете, кто виноват. Неужели? Так кто же? Ну, конечно, Путин. Ну, о чем вы говорите? Это путинская инфляция, это путинское повышение цен на бензин, это путинское, так сказать, дефицит детского питания, это путинская, так сказать, проблема, значит, по занятости, это путинская проблема огромного бюджета, это Путин виноват в том, что мы миллиарды долларов посылаем Украине, это все виноват какой-то Путин. Американцы уже смеются над этим, понимаете? Это тот самый случай, но уже, это не то, что перебор, это перебор уже. Но люди уже прекрасно все понимают. Я думаю, вы все прекрасно знаете эти знаменитые таблички, которые американцы вешают. Вот это самое, вот Америка, она так протестует. Они вешают эти таблички на бензозаправках, и, указывая на ценники, они показывают, значит, фотографию Байдена и со словами «Я это сделал». I did it. Ну, нельзя обманывать постоянно. Но, тем не менее, продолжается, понимаете? Совершенно, так сказать, в том же ключе. Совершенно они, как говорится, не обращают внимания на народ. Они говорят, что вы ничего не понимаете, вы ничего не знаете. Это мы знаем, как надо делать. Это мы знаем, что делать. А цены на бензин уже более 5 долларов. Это в среднем. Я, например, лично вчера видел ценник. Это супер, там, по-моему, дизельное топливо, как в Калифорнии. Значит, доходило до 10 долларов за галлон. Ну, это верхняя цена, средняя сейчас в районе. Вот и все. Так что, вот такие вещи. Они... Так, давайте возьмем у нас звонки. Слушаю вас. Да, добрый вечер. Доброе утро.
Доброе утро, Рафаэль.
Да.
Вы знаете, вот я решила вам позвонить, потому что услышала вашу фразу. Я не знаю, к чему это приведет. Угу. Вы знаете, прецеденты в истории человечества были. Древнеримская империя начала разрушаться не только после того, как гунны стали ее разрушать и военным образом, а началась с того, что безнравственность и противоестественность из верхних слоев общества стала спускаться в нижние. Вот я думаю, что то же самое где-то в чем-то как-то идет и в Соединенных Штатах Америки. Хотя аналогии проводить, конечно, параллели такие жесткие было бы неправильно. Но, вот знаете, у меня к вам вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот хаотизация и социальная, и политическая жизнь в Соединенных Штатах, скорее всего, это вещи не случайные. Они где-то отражение объективных процессов, а где-то специально подталкиваемые. Скажите, ваше мнение, кому из высших слоев общества Америки выгодно было бы либо ее упразднение как государство, либо какая-то политическая и географическая трансформация? Спасибо.
Угу. И вы знаете, я не думаю, что политический истеблишмент США сейчас в какой-то форме, там сознательно, бессознательно, хочет, чтобы Америка была разрушена. Ведь именно смысл деятельности, на мой взгляд, заключается в том, что разрушить все, что вокруг. Вот, вокруг. Поэтому то, что вы... А мы сохранимся. Вот эта вот концепция града на холме сияющего, она настолько въелась уже в каждую клетку американских политиков и вообще, в принципе, американского сознания, что это очень-очень сложно убрать. Они считают, что все вокруг исчезнет, все вокруг уйдет, только мы одни будем здесь, вот, как говорится, на этом холме и смотреть сверху в белых костюмах, что происходит. У них есть основания для этого, потому что Первая и особенно Вторая мировая война в какой-то степени, она прошла так скользячкой, будем так говорить. Но это привело к тому, что Америка постепенно вышла на первые, так сказать, на первые роли уже во всем мире. Потому что Вторая мировая война, она уже обусловила создание этой сверхдержавы. Это касалось и финансовой политики, это касалось и производства. Я хочу напомнить, что более 50% всего валового продукта в то время, это было в Америке. Она, безусловно, диктовала свои условия. Но постепенно, со временем, Америка вовремя не поняла, что вокруг тоже возникают какие-то центры интересов. Возникают страны, возникают группировки, которые выражают другие интересы, отличные от Америки. Потому что все-таки диктатура в очень большой степени американская, она строилась на диктате доллара, на диктате финансов, на диктате военной, на диктате экономической, а потом это уже информационной. Вот постепенно, за вот последние 25 лет, американцы не заметили, как постепенно их доминирование в этих сферах уходит. Из экономической, из военной, И пока еще частично финансовая, пока еще остается информационная. А они это не увидели и не узнали. Поэтому я говорю, что куда это приведет, я не знаю. Потому что мне кажется, что Америка сама себе поставила неверно. Я имею в виду, конечно, политическое руководство. Ни в коей мере не хочу, так сказать, говорить о народе Америки. Это совершенно мы с вами разделяем. Но, тем не менее, они не сумели вовремя сориентироваться и понять, что, оказывается, еще происходит здесь что-то. И вот это вот неправильный диагноз, это как вот, знаете, как в медицине, неправильный диагноз ведет к летальному исходу. Потому что если вы лечите не то, что нужно, вот оно и происходит. И то, что вот я сейчас, почему я начал свое выступление, допустим, вот с этого слушания, так называемого, Америка занимается не тем, она не то лечит. Вот этими слушаниями, вот этим вот социальным разрывом внутри страны, вот этой провокацией против вот этих действий, против своего же собственного народа, вызывающую злобу, и осуждение простых американцев, Америка не добьется того, что инфляция исчезнет, или бензин будет дешевле, или, так сказать, создаются какие-то новые технологии, или еще что-то будет, или уважение появится к Америке. Этого не будет. Но, тем не менее, вот они стараются, так сказать, с упорством достойного, конечно, лучшего применения проводить то, что вообще непонятно что. И куда это приведет, это совершенно непонятно. Это ведь было вот как, вы знаете, вот как выступление вот это Карин Жан-Пьер известная, когда ей задает Дорси, это корреспондент Fox News, задает ей вопрос, что вы думаете по поводу президента Бразилии, и каким образом складываются отношения с Бразилией сейчас, которая отказалась на высшем уровне представлять себя на американском этом форуме в Лос-Анджелесе, который сейчас проходит, она вдруг начинает говорить, да, конечно, Гуайдо, Венесуэла, то есть это в огороде Бузина, в Киеве дядька, но это просто что-то непонятное. Так, давайте еще, у нас полная линия, спасибо, будем отвечать. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль Вайс.
Давай.
Вот у меня такой коротенький вопрос к вам, как к американисту и политологу. Но не посчитайте этот вопрос уже набившим оскомину и формальным, и
популистским. Пожалуйста, пожалуйста, Вайс.
Да, вот известно, что Минюст Соединенных Штатов Америки, который до недавнего времени возглавлял Стивен Мнучин, очень большую рестрикцию выдвигал перед ратификацией в Конгрессе и перед одобрением в Белом доме в отношении Российской Федерации. Сейчас это Стивена Мнучина, и даже Стивен Мнучин пытался строить Анатолия Антонова перед каждым саммитом ОПЕК+, обосновывая так называемую политику Соединенных Штатов Америки на мировом энергетическом рынке и доказывал ему, как надо, давил на него, как нужно через него на Кремль, как нужно вести себя России не только на этих направлениях. Вот сейчас его сменила Джанет Луис Йеллен. Вот у меня вот такой вопрос, который возглавляла ФРС, сначала просто ходила среди... Да. И вот каково влияние вот таких лиц, которые на публичную политическую арену выходят, не только на Белый дом, а на внешнюю политику США? И не считаете, не считаете ли вы, несмотря на ее сейчас масс-медиа публичность, она является одной из представительниц так называемого дип-стейта?
Ну, хорошо, я понял, Вайс. Я понимаю, что вы имеете в виду, говоря вот о Deep State, о том, что там действуют какие-то внутренние силы в той или иной форме. Значит, если суммировать, насколько я понял, так сказать, ваш вот такой пространный вопрос, речь идет все-таки вот о чем. Дело в том, что сейчас вот в связи с хаотизацией политической жизни, о которой я неоднократно говорю, вот, мы с вами сейчас здесь понимаем, что очень многие институты государственной власти Соединенных Штатов Америки занимаются несвойственными ей функциями, понимаете? Поэтому вот в этом вопросе сейчас мы видим, то есть, что я имею в виду. У нас сейчас возникают, допустим, ситуации, когда, вот как вы сказали, законодательные, допустим, или исполнительные ветви власти, они начинают заниматься международной вдруг политикой. Вот когда, в частности, я сейчас говорю о Конгрессе, который пытался диктовать Дональду Трампу, да и сейчас в очень большой степени определяет внешнюю политику, хотя это противоречит Конституции, потому что внешнеполитический фактор – это прерогатива исключительно исполнительной власти, а и даже не законодательной, допустим, Министерства юстиции, пример, который вы приводили. Вот этот вот общий, как говорится, бардак и непонимание того, что происходит, такое броуновское движение внутри самой политической элиты, оно как раз и ведет вот к подобным, так сказать, выпадам. Там кто-то кого-то строит, кто-то кому-то говорит, кто-то на кого-то покрикивает, там на китайцев могут накричать, еще на кого-то. А в результате образуется хаос, и в результате создается, ну, безусловно, имиджевые негативные характеристики в отношении Америки. Но это не учитывается. Да. Для нас здесь очень одна плохая новость, как я вот еще раз хочу подчеркнуть. Дело в том, что вот весь этот хаос, он, к глубокому сожалению, неожиданно организуется и приобретает более-менее какую-то правильную, более-менее какую-то разумную, эффективную форму, только когда это ложится на базу русофобии. Парадокс заключается именно в этом. Потому что и исполнительный раз, и Конгресс, и законодатель, и все остальное, они все в полном объеме очень хорошо, как кажется, чувствуют себя именно вот в такой форме русофобии. Как только мы это убираем, отсюда вот эти все «Путин виноват, Путин виноват, Путин», вот они не могут от этого отойти. Потому что как только они от этого отходят, то моментально возникает, так сказать, вот возникает этот хаос. Они тогда начинают смотреть друг на друга, смотрят, кто что делает, кто каким образом. И, так сказать, винить-то уже некого. И это трагедия в очень большой степени, потому что ведь Джордж Буш-старший в свое время как раз и говорил это, когда он говорил, что СССР, конечно, это было, так сказать, неожиданно, и это он негативно это воспринял, потому что, а что ж теперь делать, на кого ж теперь все сваливать? Вот. Так что это вот пришло в такую форму. Так, давайте еще возьму. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Владимир из Москвы.
Да.
У меня вопрос такой. Вот, смотря все вот эти последние события, ну, последних лет, скажем так, вот, у меня такое ощущение, что вот политический истеблишмент и США, да, наверное, и всего вот Запада цивилизованного, так называемого, он очень резко упал в квалификации. Ну, такое ощущение, что там просто вот пришли какие-то абсолютно тупые люди, которые не понимают даже своих интересов, не говоря уже про это. Вот история со всеми, что танцы больше бьют по ним, чем по нам, это такое говорит. Вот у меня такое впечатление, что если бы при власти была команда, скажем, конца 80-х годов, то с Маргарет Тэтчер и всеми, этого бы не было никогда. Была бы более тонкая игра, менее резкая, менее истеричная и более бы эффективная против России. А сейчас вот нам главное не мешать Западу, похоже, они сами все делают.
Да, ну, в принципе, да, вы правы, это в очень большой степени как раз отражает эту ситуацию, причем я еще раз говорю, мы говорим даже, ну, можно здесь поспорить, ну, вот вы считаете, что они такие, а вот мы считаем, они считают, что они там, допустим, лучше, мы их критикуем, а они считают, что все это нормально, но я сейчас говорю даже, понимаете, эти люди по-английски плохо говорят, но я сейчас об этом говорю, посмотрите эту Карин Жан-Пьер, что она несет, посмотрите, как говорит Камала Харрис. Это ее passage of time, там постоянно work together, work together, work together, работаем вместе, мы работаем вместе. Она умудрилась в трех предложениях повторить это четыре раза совершенно не по, абсолютно не по теме. Я ведь об этом сейчас говорю. Когда я говорю о, так сказать, низкой квалификации, да это уж ладно. Это ладно там то, что они красную кнопку привезли, перезагрузка, загрузка там, это они перепутали, это тоже как бы. Но это показатель общей культуры, да, вот это так и есть сейчас. Там, хотим мы того или не хотим, но это именно так и получается. Да. Так, а у меня, братишка, это вот... Так, давайте сейчас мы ответим на вопрос, а потом почитаем. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да,
здравствуйте. А я Александр.
Да,
Александр. А вы знаете, мне кажется, вот, что наоборот, это очень хитрый их план по сплочению основной части общества ихнего. Против, ну, во-первых, они все-таки поняли, что... будут тяжелые времена, и тогда они потеряют все, ну и в Конгрессе, и в Сенате, а потом и президент своего, да? И, во-вторых, в мире будут тяжелые времена экономические. И поэтому они решили пойти вот другим путем, большую часть общества сплотить, вот, вот по всем программам одно и то же показывать.
Я понял, да.
То есть хитрый далекий план, между прочим.
Ну, может быть, но, по-моему, да, если даже исходить из того, что вы правы, уважаемые радиослушатели, я думаю, что они заигрались, вам не кажется, с этим планом?
Все-таки да, это может заигрались,
получиться, что да. Заиграют. Может да, быть, может быть, потому что от намерения до воплощения, да, без того. Спасибо, да. Давайте мы еще возьмем, я надеюсь, успеем. Да, слушаю вас, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Москва.
Да.
Как вы думаете, вот ваше личное мнение, если бы в свое время у нас был бы не Горбачев, но хотя бы кто-нибудь типа Брежнева, а у них был бы человек тоже более, ну, Киссинджер, может быть, но более продвинутый, который
да.
бы понимал, что нельзя рушить союз, потому что если разрушить союз, то и Америка начнет деградировать. То есть человек со стратегическим мышлением был бы президентом. Сейчас мир был бы такой же двухполярный, как...
Спасибо, да.
Или что-то изменилось.
Вы знаете, я убежден, что если был бы кто-то вместо Горбачева или Ельцина, мы были, жили бы в гораздо более бы лучшем мире. Сейчас небольшой перерыв, интереснейший выпуск новостей, а потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор и ведущий сегодня этой передачи. Моя коллега, мой партнер Евгения Волгина немножко приболела, но обещала скоро-скоро поправиться, ничего страшного. Ну, немножечко, может быть, просто устала. Так, мы с вами говорим про Америку. Позвольте зачитать некоторые ваши СМС-сообщения здесь. Вот, Михаил пишет, для Пелоси все нацисты вообще... И неважно, по какой причине, да. Также Михаил пишет, что делать с детьми, просто ужас. Что вообще происходит, да. Панк пишет, 13. А я, может, брежу, но не связаны ли эти процессы с тем, что в Америке давно не было маленькой победоносной войны? Вот и я сама себе сам. Я думаю, вы правы, Панк. Я думаю, да. Максимум пишет, это наш, по-моему, американский. Russia did it. Russian did it, да. Хорошо, это так по-русски было написано, да. Валите, Максим, валите все на нас, ничего. Так, стратегический инвестор. Рафаэль, иногда вы мне напоминаете советских репортеров, которые с пылом рассказывали нам про высосанного из пальца доктора Хайдера. Доктор Хайдер был не высосанный, это просто был не совсем, может быть, скажем так, репрезентативный, харизматичный человек, но, тем не менее, это был один из представителей антивоенного движения в Америке. Вот. А то, что вы меня сравниваете с некоторыми советскими нашими вот, журналистами, репортерами, спасибо, стратегический инвестор, для меня это честь быть сравниваемым с такими людьми, как Валентин Сергеевич Зорин, это мой учитель, декан нашего, тоже журналист-международник, Гесен Николаевич Засурский и другая. Это была славная плеяда советских журналистов, поэтому спасибо. Так, Виталий Федорович, цены растут, бензин дорожает, Рафаэль, а что с зарплатами? Там никаких роста зарплаты нет, ничего, то единственное, что есть, это вот эти вертолетные деньги, которые 6 триллионов они раздали, и что послужило, конечно, толчком к инфляции, но по повышению там зарплаты как такового здесь там ничего абсолютно пока нет. Так, Сергей пишет, с чем связаны участившиеся в последнее время случаи стрельбы в общественных местах в США? Это следствие роста напряжения в обществе, экономические проблемы или есть другие? Я думаю, вы правы, это и напряжение, и экономические проблемы. Сейчас вот пришло сообщение, опять в Мэриленде трое убитых в офисном здании, на какой-то фабрике тоже расстрелял, пришел. Что произошло? Сейчас вот будем выяснять. Вот, конечно, это рост напряженности, и, конечно же, это в определенной степени проблема, так называемая. Так, Питаев Евгений, а как же 11 сентября, это были практически одиночки, а если это организует, например, Китай, ну, не дай бог, конечно. Так, Даинин, мы не критикуем наших радиослушателей, высказывайте свое мнение. Эндрю пишет, а ведь еще Жюль Верн практически в каждом своем произведении хвалил американцев за практичность и ругал за бездуховность и жадность. Ну, Жюль Верн. Так, Морта Медес, а вот меня поражает самомнение людей. Откуда вы знаете, какие их интересы? А это вы ко мне, наверное, да? Откуда я знаю, какие их интересы? Мортем Мендасес, я хочу вам сказать. Дело в том, что мое мнение по поводу того, какие интересы сейчас, допустим, у американцев, американского народа, базируется на моих, может быть, скромных, но тем не менее, знаниях общества американского, в котором я прожил достаточно долго и проработал как журналист. Я не претендую на исключительность, на какую-то, так сказать, знаете, может быть, эксклюзивность, но, тем не менее, я высказываю мнение, которое основывается на моем знании этого. Я не отношусь к категории тех политологов, журналистов, вот таких, знаете, универсальных, которые знают абсолютно все, что там происходит. Но если вы обратили внимание, а я встречал вот ваш ник, наш радиослушатель, насколько я понимаю, вы, наверное, понимаете, что я стараюсь высказываться исключительно о той стране, которую я знаю. А когда я говорю «знание страны», то, естественно, я могу себе приблизительно представить о том, какими нуждами, какими, так сказать, заботами живет американский народ. Тем более, поверьте мне, Морто Мендасес, что интересы простых людей, они действительно универсальны, и они очень-очень похожи на запросы и нас. Так, Дайнин говорит, как говорит Такер, Карин Жан-Пьер может говорить только про Карин Жан. Ну да, наверное. Так, Маугли пишет, неточности в русской речи с их стороны, очень хорошо описал Пелевин, это намерение. Уважаемый Маугли, если бы неточности в русской речи, то это бог с ними, а в английской речи у них неточности, вот ведь что. Миша пишет, кроме русофобии, деструктивную линию англосаксы ведут по отношению к православию, ставя своих марионеток и через светскую власть в Грузии, Украине, Болгарии разделяют православие. Я с вами согласен, конечно, разделяет и Сербия, это безусловно. Безусловно, это происходит. Причем я, это отдельная статья, я сейчас вот собираю материал по поводу преследования православных в самих Соединенных Штатах. Потому что есть еще американская православная церковь, помимо нашей церкви, там действует автокефально, она получила автокефалию, вот, свою, и там это, ну, такая, это чисто американская церковь, но тем не менее, они даже уже боятся называть, что это русская церковь, они сменили вывески, чтобы у них, так сказать, не подвергнуться нападению. Так, Михаил Михайлович, чтобы подняться, надо сначала упасть. Да, главное, чтобы очень больно не было. Кроме русофобии, деструктивную линию англосаксы ведут в отношении других. Да. Так, будем учить английскому языку носителей языка. Это опять Морта Мендеса. Вы знаете, что Морта Мендеса? Да, будем учить. Если понадобится, будем учить. Потому что если безграмотно люди говорят на своем родном языке, не грех и поучить. Вот такую смелость я на себя беру, как преподаватель английского языка. А я ее преподавал и в Лондоне. Вот эту дисциплину и в Америке. Но я не скрою, что я преподавал это для студентов ведущих вузов, но иностранцев, студентов иностранцев учил. Ну, вроде бы, как говорится, не жаловались. Так, 65-30. У меня братишка уехал учиться в Нью-Йорк. На вопрос, что с бензином, сказал, что об этом говорят только на наших каналах, а вся повестка новостей о Джонни Деппе. Так, уважаемые 65-30, ну, я, так сказать, комплимент вашему брату. Он не смотрит центральные каналы американские, он не смотрит, так сказать, аналитические передачи. У него, наверное, очень хорошая жизнь. Он смотрит развлекательные передачи и самые разнообразные, так сказать, кабельные каналы, которые описывают жизнь селебрити, так называемых, то есть, так сказать, знаменитых людей. И наслаждается жизнью. Мои комплименты. 23. Опять они привязались к нашему Трампушке. Ну, да, привязались. Так, давайте мы еще ответим. Да, слушаю вас. Спасибо, очень хорошая музыка, но в другой раз. Так, слушаю вас. Да.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да.
В конце вот первой части передачи сказали, интереснейшие новости будут на радиостанции «Говорит Москва». Я с удовольствием послушал их. Там вот Евгения Фильмина прочитала. Мне сразу родился вопрос, что она сказала, что там в Америке на заводе «Марс» человек упал в чан с шоколадом, но его удалось спасти. И вы знаете, вот вчера я читал новости, что в Челябинской области в России человек пошел в туалет вот в общественный, и там гнилые доски были, упал вот в эту вот дырку и утонул. У меня вопрос, вот скажите, пожалуйста, какой вы считаете для человека лучше смерть? Вот в Америке упасть на заводе?
Спасибо вам большое. Да, вы знаете, что мы как-нибудь в другой раз, может быть, в другой передаче обсудим этот животрепещущий, судя по всему, для вас вопрос. Я вам желаю, так сказать, ни в том и ни в другом случае не умирать прежде времени. Хорошо? Так, слушаю вас. Добрый день.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да.
Вот некоторое время назад в Америке было движение БЛМ. Вот хочу узнать, как там сейчас с этим делом, и что вообще это было. И это, и вот это постоянное рассуждение о смене пола, это что, общество сошло с ума? Или это кто-то развлекается с технологиями социальных манипуляций?
Я понял, да. Да, спасибо. Ну, БЛМ живет и процветает. Руководители БЛМ очень хорошо заработали, купили себе фешенебельные квартиры. Причем, будучи неграми, они купили себе квартиры в белых районах, многомиллионные дома, очень хорошо обогатились, очень хорошо, как говорится, это. Никакого зазрения совести у них нет. Вот. А оставшиеся те оглупленные люди, которые вот пошли за всем этим, они, так сказать, сейчас слоняются по Америке в точно такой же степени, требуют, чтобы, так сказать, привлекают к себе внимание. Вот они недавно отличились у нас просто. Вот они, Джанет Йеллен, это глава Федерального резерва, ее, значит, вдруг неожиданно они обвинили ни много ни мало в том, что она расистка. А в чем ее расизм? А в том, что она не выделяет специально деньги на конкретные этнические группы. То есть она не дает, допустим, неграм конкретно, там, латиносам, причем там латиноамериканцы, даже там речи не идет, испанскоязычная комьюнити Америки, а вот именно неграм не дает. И вот то, что она не дает деньги, вот, это, представляете себе, бюджет, значит, там, оборона, здравоохранение, а потом это, а это вот неграм надо выдать специальные, как говорится, какие-то деньги. Она отказалась, они ее сразу российской назвали. Вот они, БЛМ развлекаются вот в такой у нас, как говорится. Так, давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Добрый день.
Да, добрый день.
Уважаемый Рафаэль, с удовольствием всегда вас слушаю.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, вот почему в конце 30-х годов не было никакой русофобии? Чкалова носили на руках. Вот, возможно, потому что тогда мы умели делать самолеты, которые через Северный полюс летали, а у них этого не было. Возможно, потому что у нас была идеология какая-то, которая привлекала простых людей в Америке, а не то, что сейчас. Как вы думаете на этот счет?
Очень хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что я убежден, что да, именно по этим причинам, по которым вы сказали, извините. Вот. Но я думаю еще потому, что в то время это была Америка Франклина Делано Рузвельта. Вот. Это была Америка Франклина Делано Рузвельта. А сейчас это Америка Байдена. Ну вот какая Америка, вот такое восприятие всего. Это была Америка, которая вышла из депрессии. Америка, которая начала строить свою промышленность. Это была та самая Америка, которая построила плотину Гувера. Это была та Америка, которая уже опоясала себя прекрасными хайвеями, дорогами. Это была Америка замечательного кино, кинематографа. Это была Америка красивых женщин, сильных мужчин. Это еще была та Америка, которая производила огромное количество продуктов и делилась его со всем миром. Это была та Америка, о которой можно было только сейчас-то уж только мечтать. И, кстати, не только я, поверьте, но и многие американцы скучают по той Америке. Так, давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Спасибо, у нас полная линия. Слушаю вас.
Добрый день, меня зовут Петр. Да. Скажите, пожалуйста, а вот вопрос немножко по Украине, да? А почему вот «Газпром» в эпоху таких санкций, да, не собирается платить за транзит газа рублями? Мне кажется, это было бы очень, как бы...
Вы имеете в виду Украине платить?
Естественно.
Я понял, да, спасибо. Но я не являюсь специалистом, как я уже сказал. Меня вообще, так сказать, удивляет, если честно, почему мы вообще там что-то платим и почему мы вообще используем этот транзит. В данной ситуации Украина, вернее, это не Украина, это бандеровское образование, это является нашим врагом. Это та самая страна, так называемая страна, во главе с этим так называемым президентом, который убивает наших людей. И на Донбассе, Запорожье, Николаеве, везде. Поэтому, мне кажется, там не то, что платить. Я вообще не знаю, так сказать, как с ними вообще можно разговаривать, что-либо вообще иметь, какие-либо дела с ними. Так, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Анна, здравствуйте, рад вас слышать.
Спасибо, я тоже рада вас слышать, я вас всегда слушаю.
Спасибо.
Рафаэль, скажите, пожалуйста, а вообще в Америке-то имеют хотя бы какое-то более-менее реальное представление о положении украинской армии? Я почему спрашиваю? Я сегодня с утра посмотрела германоязычную прессу, немножко британскую. Но британскую настолько, насколько мне позволяет язык. С английским-то у меня так себе. Вот. И что-то там в последнее время задаются вопросами, а что вообще происходит и в каком состоянии армия Украины. И куда девается все, что ей поставляют. Из вооружения, я имею в виду.
Да. Спасибо, Анна, спасибо. Значит, дело вот в чем насчет, так сказать, армии. Сейчас вот как раз вчера вечером выступила, ну, моя любимица, не буду скрывать, это Тулси Габбард, известный общественный деятель, политический деятель, бывший член Конгресса США. И она как раз и сказала по поводу того, вот по поводу этих многомиллиардных вливаний, и она как раз и объяснила и сказала, что вызывает вопрос, там, помимо всего прочего, вызывает вопрос, а как это все расходуется, куда это все уходит. То, что это уже распилено, это безусловно. Я в одной из передач приводил вам пример, что из 40, более чем 40 миллиардов долларов, которые вот сейчас выделяются, 37-38, там по разным оценкам, они уйдут на распил Пентагона. То есть это, так сказать, уйдет в военно-промышленный комплекс. Значит, вы можете себе представить, там несколько миллиардов достанется руководству нынешнего бандеровского образования, которое узурпировало имя Украина. То, что это распилится, это точно. Причем это распилится 100% по одной причине. Они прекрасно понимают, что их дни сочтены, поэтому они себе готовят мягкие подушки приземления во всех мыслимых и немыслимых странах Европы сейчас. А полуголодные иммигранты, которых они сорвали с места, которых отправили в Европу, которые сейчас беснуются сейчас от Португалии до Польши, от Англии до Греции, они останутся ни с чем. И, так сказать, это будет такой блуждающий такой, знаете, табор такой, вот, который непонятно куда, знаете, такой, знаете, корабль без парусов и без руля и без ничего. Многие из них, я надеюсь, если одумаются, вернутся, в конце концов, в новую Украину, в другую уже совершенно страну. И они прекрасно поймут, где, собственно говоря, они должны быть в данный момент. А эти ребята, временщики, они останутся. Это люди без нации, это люди без языка, без культуры. Это люди, которые абсолютно оторваны от своих корней. Это лжецы, которые проживут свою лживую жизнь где-то, не знаю где. Но кончат они приблизительно так, как наш лондонский сиделец. по фамилии Березовский. Я думаю, всех их ожидает, если не физическое, то уж моральное или политическое самоубийство. Это уж точно. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Рафаэль, здравствуйте, Вайс. А у меня вот еще вопросик интересует.
Да, только покороче, Вайс, да.
Да, да, именно ваше мнение. После фиаско Ричарда Никсона президентом США стал Джеральд Форд. Вот на ваше мнение, при нем, когда была разрядка, многие двусторонние проекты, включая космос, это президент был исключением из правил, либо американцы в его лице взяли так называемую рекогносцировку, чтобы сориентироваться в мировом масштабе для дальнейшего противостояния Советскому Союзу и сдерживанию во всем мире, включая страны соцлагеря со времен Джимми Картера.
Спасибо. Я понял, да. Значит, дело в том, что несмотря на провал внутренней политики Ричарда Никсона, предыдущего президента, тем не менее, внешнеполитический курс Никсона, он был достаточно успешен. Я уже говорил о том, что именно Никсон стоял, и, конечно же, Киссинджер, его госсекретарь и помощник по национальной безопасности потом. Вот, они стояли у истоков политики разрядки как таковой. Это они сделали. И они, конечно же, стояли, что, на мой взгляд, сейчас даже более как-то выглядит важно для Америки. Они стояли у истоков новых отношений с Китаем. Причем я хочу напомнить, это был маоистский Китай. То есть там были достаточно сложные отношения, потому что буквально за 10 лет до этого Мао Цзэдун упрекал Хрущева, что он не использовал Карибский кризис и не ударил ядерным оружием, так сказать, атомной бомбой по Америке. Поэтому в той ситуации это все-таки был достаточно успешный курс. И Форд, он его продолжил. Я помню прекрасно его приезд во Владивосток. Я помню, как ему Брежнев шапку подарил, такую нашу ушанку. В общем, там это, процесс этот продолжился. Но дело в том, что Джеральд Форд, по мнению очень многих специалистов, он все-таки был такой случайной фигурой. Он в самый последний момент был переназначен вице-президентом, и он совершенно случайно стал, собственно говоря, президентом. Поэтому он просто доработал до 76-го года, когда уже к власти пришли демократы. Это был Джимми Картер, один из самых худших, по мнению самих американцев, президентов, который вогнал ее в полную, как говорится, прострацию, особенно экономически. Вот. И он, так сказать, все-таки был такой переходной фигурой. Но в данном случае, если сравнивать с Картером, то, конечно, Джеральд Форд выглядел гораздо привлекательнее. Потому что если мы с вами начнем говорить о внешнеполитическом курсе Джимми Картера, то это, безусловно, вот это как раз тогда было начало вот этой риторики, абсолютно, так сказать, неприемлемой для нас. Это вот эта спекуляция на правах человека, и которая привела потом, собственно говоря, к первому такому надрыву. Именно с именем Джимми Картера мы связываем окончание политики разрядки, дейтан так называемый, когда в 1980 году Джимми Картер бойкотировал нашу Олимпиаду. Вот. Ну, мотивируя это тем, что мы ввели войска в Афганистан там, и так далее. Но вот эта вот политизация полностью жизни и такая антироссийская, а потом это уже переросло, как мы с вами видим, в русофобию, оно началось именно тогда, после Джеральда Форда. Джеральд Форд — это еще был человек все-таки разрядки. Это человек, который, так сказать, все-таки достаточно очень продуктивно и очень, на мой взгляд, успешно контактировал с нашими партнерами. Ну, тогда это Брежнев был и Громыко, они вели достаточно плодотворный диалог. Так, так, Михаил пишет, что вы думаете о нашей звездной элите, что рванули за границу? Лично меня всегда бесил Макаревич. Помнится, он жаловался, что в Союзе у него чуть ли не гонения были, при этом он дал концерт. Так, ну, я, так сказать, гонение на Макаревича, это, простите меня, это как бы, это холод на солнце, да? Ну, да, такие гонения были, что парень был в шоколаде всегда, давал левые концерты и не левые концерты, так что еще при Советском Союзе было это. Ну, я об этом, да, человек, я об этих людях, я, признаться, даже говорить не хочу, потому что так называемая звездная элита, я благодарен, что вы это поставили в кавычки. Вот. Это люди, которые уже давным-давно не имеют никакого отношения к нашей стране. Это люди, которые уже давным-давно переехали, и причем и физически, и морально, и духовно. Они уже все за границей. У них апартаменты в Майами, у них апартаменты в Европе, у них апартаменты где угодно, только не здесь. Это люди сюда приезжают как заповедник, поохотятся, потому что их творчество, так называемое, оно больше никому не нужно. Давайте вот мы признаем такую вещь. Были люди, которые, творчество которых интересовало весь мир, безусловно, это может быть там Михаил Барышников, допустим, Нуриев, которые уезжали, да, действительно, я уже не говорю там Шаляпин там и другие, вот. А эти люди, это мотыльки, которые, к глубокому сожалению, имеют определенную аудиторию. Если мы с вами говорим об этих людях, я просто хочу вам сказать, не нужно их там выгонять или нет. просто с этими людьми надо разговаривать на том языке, который они понимают. Не покупать билеты на их концерты. Не делать, не покупать. Если это говорит о Макаревиче, я хочу сказать, что Андрей Макаревич умер. Андрей Макаревич, лидер группы «Машины времени», его больше не существует. Это аватар, это какой-то гуманоид, который вселился в него. Это сейчас совершенно другой человек. Он не имеет отношения к тем песням, которые он пел тогда, сочинял. Этот человек предал свою молодость, этот человек предал самого себя, мне так кажется. Собственно говоря, что он за последнее время написал? Ну, скажите. Все в прошлом, и этот человек в прошлом, этот человек не существует. Естественно, я сейчас говорю, фигурально выражаюсь о том, что он это, да. Ну, вот пишет, Ростропович любил Россию, хоть и уехал. Да, он уехал, но когда начались, так сказать, начался путч, он вернулся сюда, чуть ли не с автоматом наперевес. И это действительно был человек русский, это человек, который пропагандировал русскую культуру, и человек, который прекрасно понимал, что есть очень большая разница между правительством, политиками и Россией. Вот этого понимания вот у этой вот так называемой звездной пыли, так называемой, ее, к сожалению, а может быть и к счастью, нет. Ладно, слишком много времени, слишком много чести для них. Слушаю вас еще раз. Да, здрасте.
Алло, да, здрасте, Игорь.
Да,
Игорь. Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Вы знаете, вот я тут первую часть слушал, передачи, да, и вы говорили, что Америка хочет стать там вот как градом на холме, да, вы сказали. И чтобы все вокруг, ну, как бы, ну, уничтожить, ну, не совсем...
Да-да, именно это я сказал,
но,
да.
Но сделать хуже, да. Но ведь Америка же стала великой не тогда, когда, в общем-то, ну, скажем так, она победила во Второй мировой войне, не победила в смысле экономическом, да, вот так вот скажем. А она все-таки стала великой-то, когда подняла Европу и создала рынки. То есть сейчас же главное, ну, и тогда, и сейчас... Важно же иметь рынки сбыта и технологии. Америка получила и то, и то, и поэтому, собственно говоря, и стала великой. Если сейчас, как вы говорите, там всех убрать, а куда они будут продавать то, что они имеют? Никуда. И, так сказать, я что-то не вижу, чтобы сейчас там...
Я понял, значит, посмотрите, я понял, я просто, чтобы, как говорится, вот ответить на наш вопрос. Дело в том, что я ни в коей мере не оспариваю успехи, которые были у Америки, то, что она предпринимала в отношении там Европы, помогала, восстанавливала Германию, Японию. Вопрос не в этом сейчас стоит. И я ни в коей мере не хочу там экономическую модель, которая была предложена Америкой после Второй мировой войны, ее отрицать. Нет, это было общество, которое очень... Извините, я отключусь, да, чтобы говорить. Вот. Поэтому в данной ситуации нет. Я говорю о том, что после того, как уже это было, Америка не поняла, что появились другие интересы, другие игроки. Вот это, вот когда вы не осознаете, даете неадекватную оценку своим действиям в той или иной форме, когда вы опаздываете в своих решениях, когда вы не успеваете вовремя среагировать на какие-то действия ваших партнеров, союзников, а может быть противников, вот эта проблема наступает. Точно так же, как Советский Союз не смог среагировать вовремя на изменившуюся конъюнктуру после высоких цен на нефть, там, на углеводороды после 70-х годов. И вот эти 80-е годы, вот это начало, 75-й, допустим, вот после политики разрядки по 85-й год, вот и наступил этот коллапс. Но это уже оконцовка, может быть, иначе процессы начались еще раньше. Советский Союз не понял, что надо было менять экономическую модель. Это тоже было позднее такое зажигание, оно привело к коллапсу. Поэтому, когда я сейчас достаточно так сакраментально говорю о том, что Америка, так сказать, я вот в одной из своих, может быть, вы видели на интернете, выложена моя статья в некоторых изданиях, это уже какой-то Титаник, который несется к своему айсбергу. Я, конечно, фигурально сейчас выражаюсь, но это так оно есть. Посмотрите экономику, посмотрите политическую жизнь, посмотрите социальную, посмотрите нравственную, духовную. Везде коллапс, коллапс, коллапс и неудача. Вот в этом проблема. И я искренне, поверьте, не хочу, чтобы это было. Мы здесь не кликушествуем ни в коей мере. Поэтому мы просто с вами констатируем на основе тех знаний, которые есть, вот как нас спрашивали, что процессы, что-то не так, что-то все-таки происходит, что совершенно недопустимо и которое приведет к трагедии. На этом наша передача заканчивается. Спасибо вам. Увидимся сегодня вечером. До свидания.